В эфире «Рожденные после СССР». Веду программу я, Тамара Леленкова. Родившись в той или иной стране, человек сразу получает набор прав и ответственность, в том числе за воспроизводство себе подобных. Например, мужчина в России может прибегнуть к хирургической контрацепции только после 35 лет или имея двоих детей. Тогда как постоянно возникающие инициативы против абортов, однажды совпав с экономическими резонами, могут сделать и эту операцию малодоступной. С другой стороны, победа Дональда Трампа, известного сексистскими высказываниями, заставляет задуматься о мировых трендах. Об этом мы подробнее поговорим во второй части программы с социологом Любовью Борусяк и генеральным директором Российской ассоциации народонаселения и развития врачом Любовью Ерофеевой. Начнем же мы с российской ситуации и в московской студии священник Михаил Ардов и феминистка Маша Ефимова. Ну вот, отец Михаил, вы священник с опытом. Скажите, пожалуйста, могут ли православные семьи планировать свою семью, планировать детей, или все происходит от Бога, и это, в принципе, достаточно сложно?
Сейчас я вам скажу. Дело в том, что, разумеется, в расхристианином мире мы не можем этого требовать от всех наших прихожан, и они, так сказать, приходят, на исповеди говорят, что все. Но, в принципе, я вам скажу на это вот что. Года 2-3 назад меня пригласили на просмотр фильма документального в Бирмингаме. Есть такой госпиталь, наверное, он существует, где выхаживают недоношенных детей. Лечат там их матерей, их все. И все это показывали, это действительно трогательно и все такое. И там были разные специалисты, в том числе пригласили меня. Но при этом они сказали, что из каждых вот из этих несчастных детей только один из 10 выживает. И один из 100 становится более-менее нормальным человеком. И там сами англичане говорят, ну стоит ли такие гигантские деньги тратить вот на такое производство. И об этом там все люди говорили, а я сказал буквально следующее. Я сказал, что мы, естественно, священнослужители, мы грустим по тем временам, когда женщины рожали столько детей, сколько давал Бог. Там 15-12, из них там 6-8 умирали. Они были нежизнеспособны, но выживали самые здоровые, и шел естественный отбор. А сейчас, благодаря всей этой политике, происходит противоестественный отбор. Какая-нибудь одинокая бабенка, лет под 40, значит, неизвестно от кого, называет это «рожу себе ребенка», рожает себе ребенка. А он явно нежизнеспособный. Но современная медицина его, так сказать, доводит как бы до кондиции. Он вырастает, находит себе такую же девочку. И представляете, какое у них потомство. И это называется противоестественный отбор.
Да, но понятно, что схема, в общем-то, такая традиционная схема, она сломалась, и вообще-то конечно, люди конечно. Пытаются как-то все-таки все равно в этом существовать, поэтому у меня вопрос вот к Маше. Маша, да, вы как раз так можете ответить, я думаю, что и отцу Михаилу, и в то же время, смотрите, вы феминистка, вы также член молодежной секции «Яблоко», да, и, скажите, эти две позиции как-то связаны, вот ваше отношение к существующим гендерным ролям, которые вот есть такие, как озвучил отец Михаил, есть вот более современные, и политические взгляды. Это как-то вот соотносится, и вообще как бы вот ваше отношение к тому традиционному, о чем говорил отец Михаил?
Мы вроде как живем в 21 веке, и я себя спрашиваю, как так получается, что вот 2016 год, я сижу в студии «Радио Свободы», и мы обсуждаем вопрос, имеет ли женщина право распоряжаться своей жизнью, своим телом, и уважаемый представитель духовенства называет женщин бабенками и рассуждает о том, какое потомство могут иметь женщины. Ну, для меня эта риторика вообще очень странная, потому что я человек светских взглядов, и я считаю, что планирование семьи – это очень важная тенденция 21 века. И это право человека распоряжаться своей жизнью, своим телом, планировать семью, строить свою жизнь. И, конечно же, мои политические взгляды, я либерал, либеральный демократ, Конечно же, они соотносятся с моими феминистскими гендерными взглядами.
Угу. Спасибо, Маша. Ну, смотрите, мне кажется любопытным, что вот форма даже отстаивания своих позиций, как либеральной, так и вот, не знаю, консервативной, архаической, лежат в разных плоскостях. Вот сейчас на Change.org собирается подписи петиции, которая требует признать репродуктивное насилие уголовным преступлением. Да? И подписало уже где-то 10 тысяч человек, и, в общем-то, это так процесс, который идет. А вот противники репродуктивной свободы, они как раз предпочитают собираться на митингах, и тоже вот не так давно был митинг, выглядит примерно следующим образом, мы можем посмотреть фрагмент.
Прежде всего, конечно, жалко детей, потому что до сих пор эта проблема не включена в законодательную повестку дня. Именно это является целью митинга, поскольку пресс-секретарь президента заявил о том, что пока идет дискуссия, но в повестку дня это не включено. Вот мы считаем, что это должно быть включено в повестку дня, потому что аборт – это смерть зачатого ребенка, это смерть женщины и это смерть народа.
Я против абортов. Во-первых, это большой грех. Во-вторых, когда женщина делает аборт, она сокращает нашу численность нашего государства, то есть уменьшается численность населения. Это убийство. Убийство своего нерожденного ребенка. Из-за религиозных, так скажем, верований своих, для меня это грех. То есть, если вот вы, допустим, живете просто с девушкой, женщиной, да, вы не в браке, и когда вы занимаетесь какими-то вещами, да, там, в плане сексуального характера, это грех.
Есть такое мнение, что пусть лучше ребенок это традиция, его крестят, и потом его убьют. Это будет даже меньшим грехом, как бы, вмениться, чем вот именно нерожденный ребенок, некрещенный, убит.
Отец Михаил, ну, хотелось бы услышать ваше мнение вот по поводу последних слов семинариста. Да, я так понимаю, что это какое-то такое распространенное...
Нет, это я первый раз слышу. Да? Это какая-то фантастическая глупость, прямо вам скажу. Это что-то глупое он сказал. Это я никогда даже рассуждений не слушал. Но, в принципе, понимаете, действительно... Церковь учит, что человек творится не, так сказать, в момент зачатия, и уже он, так сказать, а дальше уже что с ним будет, это Господь ведает. Но запретить в нашей стране аборты я бы тоже к этому не призывал, потому что мир и страна наша расхристианины. Поэтому предъявлять христианские претензии к современным советским, постсоветским и тем западным людям бессмысленно. Мы должны, так сказать, давать какую-то христианскую оценку, но при Сталине были запрещены аборты. И действительно, я знаю просто случаи, как по домам это делали, и как женщины погибали, потому что это не в операционной было, а в жилой комнате и так далее. Так что поезд ушел. И у нас в стране как-то, например, православных верующих, ну, может, 3, где-то 4%. Вот. Все остальные, безусловно, нет. Значит, мы не можем навязывать им свои взгляды, но мы должны свои взгляды озвучивать. Тут же главное, что это все нам предсказано. Господь и сказал в Евангелии, что когда я приду во второй раз, найду ли я веру на земле? То есть верующих будет все меньше и меньше, и мы являемся этому свидетелем.
Маш, ну вот вас хочу спросить, потому что, ну, допустим, да, вот у традиционной православной культуры есть некий набор правил, и вообще в религиозном сообществе всегда существуют какие-то где-то более строгие, где-то менее правила. А вот вы занимаетесь гендерными проблемами, да, вот что для вас, как для современного человека, вот это отношение и трансляция этого, потому что есть ощущение, что существует некое противостояние, да, вот традиционного, как это ни странно, и чем-то даже похожего на советское в своем таком, может быть,
потому что советское было пародией на религию. советской партии. Это все было пародия сатанинской религии. Так что у них все были святые, мученики за веру, еретики казнимые. Все это, так сказать, поэтому тут сходство очень глубокое.
Да, Маша, ну вот для вас, как для молодого человека и гендерно просвещенного, скажем, да, так, то есть вы как-то пытались с этой ситуацией разобраться, вот для вас вот что это, почему происходит?
Операции по проведению абортов, вообще аборты и улучшение демографии между собой напрямую никак не связаны. Потому что всегда будет часть людей, которые просто не захочет иметь детей. Все-таки, да, я, конечно же, признаю тот факт, что многие люди, женщины, хотят иметь детей, создают семью, и я уважаю, безусловно, их право на это. У меня есть друзья, которые именно такой путь хотят для себя избрать. Но есть также часть общества, которая совершенно сознательно не хочет иметь детей, не хочет создавать семью, имеет другие жизненные цели и приоритеты. Это именно та группа людей, к которым я лично себя причисляю. Я бы хотела, чтобы общество уважало мою позицию по данному вопросу. И, во-вторых, когда я слышу высказывания консервативной части общества относительно запрета абортов, я считаю эту позицию достаточно лицемерной, потому что они говорят о защите жизни. Но, например, когда Россия участвует в геополитических авантюрах в других странах, например, в Украине, в Сирии, когда мы знаем, что благодаря военным действиям России гибнут тысячи сирийских беженцев и детей, почему-то эти активисты не выходят на улицу против войны и ничего не говорят на этот счет. Например, недавно, несколько недель назад, был скандал, когда муфтий по Северному Кавказу заявил, что надо бы обрезать всех женщин. И я тогда написала заявление в Генпрокуратуру и в Следственный комитет, и мне пришел вот на днях буквально ответ, где была формулировка, что муфтий был опрошен, и он сказал, что его неправильно поняли, на самом деле он ничего на эту тему не знает, и просто констатировал факт, что женское обрезание существует, но на самом деле никого не призывает обрезать. Ну, почему тот же патриарх Кирилл не выскажется на этот счет? Почему он не подпишет петицию против женского обрезания? Почему именно надо подписывать петицию за запрет абортов? Я считаю, что это лицемерие.
Да, вообще ситуация достаточно такая вот противоречивая, потому что, с одной стороны, да, возврат к таким формам, ну, откровенно архаическим, не то что религиозным, а просто архаическим, а с другой стороны, все-таки есть какие-то сообщества и жизни, которые существуют помимо. Вот, Маш, вы сказали, я вот хочу обратиться к Child Free, то есть это вот такая идеология добровольного, бездетности, ну, в общем, свобода детей, да, как вот если просто перевести. И собственно говоря, вот рассказать о причинах такого отказа осмысленного от детей, да, я попросила Константина Зильбербурга, он сейчас учится в Венском техническом университете, и с нами вот по скайпу мы можем услышать, почему он выбрал именно этот путь, он стал child-free.
Я помню, в школе у нас был урок географии, был еще урок такой, так назывался предмет «Глобальные ценности европейских цивилизаций и проблемы современного мира». И на этом предмете я помню, что одной из главных проблем, кроме экологии, было перенаселение на нашей планете. И это перенаселение напрямую связано с тем, что все люди хотят себе детей. И ну, мне стало просто удивительно, как одновременно мы говорим о том, что нас слишком много, говорим, что вот Китай вводит, значит, у Китая есть ограничения на деторождение, да, с другой стороны, мы как бы считается, что каждый должен иметь своих детей. Это немного нелогично. Довольно странно отделять себя от глобальных явлений и отделять глобальные явления от себя. Мы не можем никак воспринимать глобальные явления, кроме как через собственную призму. Для меня это является существенным аргументом, если я могу сделать какой-то вклад в экологию, не особо не нарушая никаких правил и особо не, как бы, не идя против своей природы и против своих ощущений, то почему бы нет? Я собираю отдельный мусор, там, помогал в Москве, значит, спасали сад маленьким. То есть если я могу сделать какой-то вклад, почему бы нет? Тут я как бы физически, физиологически, эмоционально я не испытываю никакой потребности иметь детей. Если когда-либо мне понадобится, вдруг у меня проснется эта потребность, как все говорят, что вот ты еще маленький, потом узнаешь, или там, значит, в тебе проснется это. Но есть отличный выход, который мне кажется куда более этичным. Если вдруг захочется ребенка, можно всегда удочерить кого-нибудь, да? Почему? Значит, есть столько детей, которые брошены, которые никому не нужны, которых кто-то родил, потому что надо, или так, потому что так получилось, а теперь они не нужны. Как можно думать о том, что вот мне обязательно нужно родить своего ребенка, когда есть дети, которых родили уже и выкинули?
Отец Михаил, хочу вас спросить, это, безусловно, не христианская точка зрения, да, вот, но она очень гуманная. Человек думает не о себе, он думает о мире, он готов...
Гуманизм и есть главный враг христианства.
И здесь никаких, допустим, каких-то таких вот важных вещей церковь не может усмотреть, да, и простить. Ну, не знаю, как это может произойти. То есть этот человек, он...
Ну, так сказать, он вот на этой идее завис. Вот что я вам скажу еще.
Да.
Что одна современная писательница некоторое время тому назад в одном своем произведении задала такой вопрос, сформулировала такой вопрос. Мужчина и женщина, что, кто за вас в конце концов рассудит? Вот. И я ей ответил, печатно написал, что суд этот состоялся давным-давно, после грехопадения, когда Господь сказал Адаму, что ты будешь в поте лица есть хлеб и будешь обрабатывать землю, а я ему сказал, будешь рожать детей в муках. Вот. И вот это два. И все беды современного мира именно то и происходит, что мужчины не хотят есть хлеб в поте лица, а хотят быть президентами и миллиардерами, а женщины тоже не хотят рожать детей, тоже хотят... Вот. Так что вот это и есть...
Ну, в общем,
приговор, такая... да, приговор.
Да, вот мне интересно, что делал Адам в то время, как Ева была искушаема. По-моему, спал все-таки.
Нет. Ну, он где-то там, они гуляли, змей обратил. Он где-то рядом был, потому что она тут же его дали, она тут же его гостила.
Да, ну вот в европейской традиции, да, обычно Адам изображается спящим в этот момент где-то там вот под деревом. Ну, смотрите, религиозные консерваторы говорят, что вообще как бы вот идеология child-free, о которых вот сейчас мы слышали, это такое восстание против Бога, да, и... Вот я посмотрела, папа Иоанн Павел II даже, значит, постановил, что женатые пары, желающие быть бездетными, они осуждены. То есть это все, у них нет вообще никаких надежд. И, похоже, московский патриарх тоже, в общем, так же считает, судя по вот тем инициативам, которые...
Я не знаю, как он считает, но он, может быть, и не вмешается. Он, так сказать, ведет себя достаточно осторожно. Что напрямую он просто на эту тему не выскажется. Вполне возможно.
Маша, а как вы считаете, я знаю, что сейчас достаточно так серьезно обсуждается вообще такое демографическое насилие, да, потому что девочкам, ну, в общем-то, даже не в религиозных семьях, а просто в традиционных семьях, да, вот эта вот роль женская, обязательная, такая важная, да, она, в общем, практически транслируется, иногда даже навязывается. То есть вот я знаю, что есть такая тема, вы смотрели, этим занимались...
Вы знаете, специально я этим вопросом не занималась. Мне скорее кажется, что эта тенденция навязывается государством, а не обществом и не внутри семей, по крайней мере, внутри тех семей, с которыми я всегда общалась. Сейчас очень часто происходит некий резонанс общественный, когда тот или иной государственный деятель, депутат Госдумы, сенатор, вносит инициативу по ограничению репродуктивных прав женщин. Вот недавно совершенно был такой повод. И у меня возникает вопрос, а почему это произошло именно в этот момент? Неужели действительно те люди, которые это предложение вносят, подразумевают то, что они хотят сказать, то есть действительно запрет абортов? Но мне кажется, что все эти тенденции – это попытка отвлечь общественное внимание от каких-то действительно важных проблем внешнеполитического характера. Например, когда Елена Мизулина недавно предложила запретить бэби-боксы, которые так в немногих регионах в России находятся, как раз оглашались результаты расследования по поводу сбитого малазийского Боинга, и вообще Госдума бюджет обсуждала, и как-то общественное внимание внезапно переключилось на вопрос абортов. Я думаю, что все это не просто так происходит, и вообще те люди, которые данную инициативу предлагают, по-моему, они не совсем понимают, что запрет абортов не ведет к отмене абортов, он ведет к криминализации абортов.
Ну, это вещи какие-то очевидные, но, с другой стороны, мне кажется, что все-таки государство рулит и вот какие-то вещи, связанные с репродукцией и с демографией, ну, не в смысле политики поддержки, да, какой-то такой важной, который может проявляться там в виде пособий, каких-то специальных выплат и вообще поддержки молодых семей. Ну вот действительно, такого активного протеста против сокращения репродуктивной свободы, как в Польше, в России, ждать не приходится. И, возможно, в силу сохранившихся как раз вот советских времен табу, они продолжают работать, связанные вот с сексуальностью. Поэтому каждый решает вот в меру собственного понимания. И это стало очевидно, когда мы записали небольшой опрос среди студентов.
Негативно к этому отношусь, да, мне кажется, это неправильно вообще. В принципе, мне кажется, решение как бы каждой женщины иметь этого ребенка или нет.
Скажем так, эти деньги все равно не пойдут кому-то в карман, потому что если люди захотят избавиться от ребенка, они найдут эти деньги, и да нет, это для них не повод.
Просто не предоставят некоторым людям возможность сделать аборт. У них нет денег, они не могут пойти сделать.
Они найдут аборт. Деньги, чтобы потом не тратить до хрена на ребенка. Нет. Но логично.
Я просто не шарю, что надо.
Нет, серьезно. Вот если, допустим, представим такую ситуацию, я очень люблю детей, я вожатая в лагере, но представим такую ситуацию, что у меня случилось вот так, и мне нужно избавиться от ребенка. И у меня нет денег. Вот мне не на что есть, не на что жить и так далее. Я найду эти деньги вообще в любом случае, потому что тогда нам будет двоим не на что жить и не на что есть. Как бы...
Просто не у всех может быть такая ситуация. Ну, правда, может... Так, что
ну какие? Ты должна есть в два раза больше, покупать себе витамины, чтобы обеспечить этого ребенка. А потом, когда он вырастет, его нужно отправить в детский сад, поставить на очередь и так далее. Это все деньги. Лучше один раз заплатить за аборт.
Ладно, я знакомлюсь с точкой зрения.
А вы не разделяете?
Ну, я не разделяю, потому что не все, прям не 100% людей могут найти деньги на аборт. Она должна быть обязательно в медицинском страховании, мне кажется.
Выбирают он лечит всякие подпольные аборты. А это как бы, ну. Потому что аборты не перестанут делать все равно. Это не прекратится, просто это будет нелегально.
Негативно. Я считаю лично, что аборт – это личное дело каждого, и, в принципе, лишать человека права решать, может он оставить ребенка или нет, и тем более выводить его из обязательного медицинского страхования – это недопустимо. Просто потому что как бы, ну, были же исследования, когда смотрели, а если вывести аборты, если их оставить, то вообще какой процент сиротов будет брошенный уйти и так далее. В принципе, если человек решает, что ему это не нужно, то у него должна быть возможность не предоставлять ребенку плохой жизни. Если он чувствует, что он не может справиться с тем, что как бы он может вырастить ребенка нормальным человеком. И при том существует ситуация, когда человек просто не может оплатить аборт, но при этом этот ребенок зачат не особо правильным способом, например, изнасилования. И вот в таком случае как бы решать человек, если он не может это позволить, то это будет как психологическая травма. И вот это вот уже будет очень большой проблемой для самого общества.
Отец Михаил, ну смотрите, хорошие дети, вот, ну, хорошие студенты говорят вроде как вещи, которые понимают. И, может быть, все-таки вот эта вот история, связанная с тем, что в России православие как-то оно существовало подпольно и продолжает так как-то оставаться. То есть люди считают себя православными, но при этом не соблюдают вот этих правил. Может быть, это да какая-то... Да,
сколько православных? Ничтожный процент. Все остальные просто от того, что у Путина есть только три лошадки, на которых он... Это, значит, великая победа Сталина над Гитлером. Вот, как бы православная церковь и спорт. Вот, значит, поэтому как бы у нас так вот поддерживать православие. На самом деле это все...
Этого не надо. Чечета. Просто вы считаете, что это надо оставить вот в той
конечно, так,
части населения, которая выцерковлена,
которая... Мы не можем от нецерковных людей, неверующих, требовать исполнения заповедей. Это бессмысленно. Это же сознательно надо делать. А когда это навязывается, то и результаты вот такие, как у нас произошли в России.
А каким образом вот церковь могла бы... это, ну, для людей воцерковленных это естественно, то есть никаких вопросов там не возникает. Да? Вот, а зачем это выносить вот на большое обсуждение? Мы видели вот первых персонажей с митинга, да? Каковы они? То есть, вот, ну, не знаю, насколько это люди духовные.
Это я
и даже...
не знаю, кто... кукловод этих людей и по какой причине их, значит, посылают на такие акции. Вот. Но это какая-то, так сказать, такая соответствующая политика между патриархией и администрацией президента. Поэтому, ну, вот, да, пожалуйста.
Маш, скажите, вы смотрите, ведь ответ петиции, да, ну, условно говоря, вот на события последние, это петиция, в которой, ну, очень просто изложено и объяснено, что не надо, что принуждение, да, должно быть уголовно наказуемым в разной степени, но никто же не вышел на улицу, никто, вот эти вышли, а, значит, люди, которые за репродуктивную свободу не вышли, как не заявили, не было ничего. То есть это нормально, это может быть просто другая практика, другой мир, они не пересекаются вот так вот параллельно где-то живут.
Смотрите, во-первых, у нас, к сожалению, в России очень слабое гражданское общество. Это касается не только гендерной проблематики. У нас и когда происходят какие-то серьезные нарушения прав, фальсификации выборов парламентских, они были, война. Очень небольшое количество людей осознают, что они являются реальной силой, что они имеют право защищать свои права. Что может быть более естественным, чем стремление человека защитить себя? Но, к сожалению, у нас это не так. И, кстати, «Яблоко» — это, к сожалению, единственная партия в России, у которой вообще есть гендерная фракция, которая поднимает эти проблемы. Мы в предвыборной программе поднимали гендерный вопрос. Мы каждый год проводим митинг 8 марта за права женщин. Там как раз собираются иногда представители консервативной точки зрения, вроде молодых людей, которых мы видели на видеозаписи. Они, скажем так, выкрикивают оскорбительные лозунги, приходят к нам, ну... Я считаю, что это не очень христианская позиция кого-то осуждать, но, тем не менее, я думаю, нам в обществе очень не хватает уважения друг к другу, к позиции друг друга и, безусловно, сильного гражданского общества.
Спасибо, Маша. Ну что, я хочу поблагодарить гостей. Во всяком случае, ну, понятно, что есть как бы ситуация одна, связанная с христианами, которые действительно церковленные и живут по законам Божьим. Есть такая очень странная история, связанная с этим массовым... таким вбросом архаических и достаточно неинтересных для молодых людей, в частности, большого количества постулатов. Это разные параллельные истории. Мы будем разбираться с этим дальше, смотреть на их социальные корни в следующей части программы. Продолжаем разговор о телесных границах российских граждан и их демографическом долге. Вы смотрите программу «Рожденные после СССР» в московской студии. Я, Тамара Лиленкова, социолог Любовь Борусяк и генеральный директор Российской ассоциации народонаселения и развития Любовь Ерофеева. Ну вот по данным всероссийского опроса Левада-центра, где-то каждый второй россиянин считает, что добрачная связь, она возможна, это нормально, и мы понимаем, что в значительной части это как раз молодые люди, и это нормальная ситуация. Но, с другой стороны, я знаю, что вот Любовь Борусяк занималась исследованиями на эту тему, все-таки какой-то секс-просвет, он начинался в 90-е, а потом тоже как-то резко прекратился. То есть молодые люди начинают жить такой активной достаточно жизнью, и при этом у них нет никакого... такого подготовительного периода, они мало что про это знают. Это так или нет? Или все-таки что-то есть, осталось?
Нет, ну, локально? Конечно, всегда какая-то информация у советских людей, постсоветских, конечно, была. Обычно это передавалось, то, что называется, там, во дворе, в подворотне. Сейчас, конечно, информации гораздо больше. Интернет есть, есть литература. При желании, особенно родителей, детей, можно знакомить с ней. Другое дело, что, конечно, школа, ну, этим практически не занимается, и не занимается, скажем так, все сильнее и сильнее, потому что вот эти клерикальные тенденции в обществе, они усиливаются. В начале 90-х, вот самое первое постсоветское время, когда, во-первых, вообще было много идей о модернизации школы, начали, ну, появились в России в большом количестве НКО из разных стран, посвященные планированию семьи и, конечно, в том числе и сексуальному просвещению, и начали разрабатывать программу для школы, но вмешалась церковь, вмешались консервативные очень силы, в том числе некие православные психологи, начались какие-то доносы о том, что детей развращают. Все это свернулось, и сейчас этого практически нет. И вот недавно у меня студенты писали такое эссе о том, какие проблемы российского образования они видят. Ну, понятно, что большинство из них касалось там учебного процесса, экзаменов, всего. Но очень многие, к моему удивлению, написали, что в школе нужно сексуальное просвещение.
Ну вот это да, это какая-то очень правильная мысль. Надо сказать, что мы в высшей школе экономики собрали тоже небольшую фокус-группу и поговорили с ребятами, вот откуда они узнавали какие-то азы и вот такой секс-просвет, да, где кто с ними проводил.
Я познакомилась вообще с этой темой, я не знаю, как назвать. Ну, с друзьями общались, какие-то дурацкие шутки пошли в интернете, опять же, какая-то информация. То есть это вот так вот извне пришло.
То есть она по-прежнему тема табуированная?
Я, скорее всего, узнала это от старших друзей. То есть какие-то вот такие, ну вот, как Даша сказала, какие-то шуточки, какие-то там детали. Не то, что детали, вот, ну... Какие-то отдельные, может быть, характеристики, а потом со мной поговорили родители на эту тему. Вот. Ну и потом, когда мне уже было, наверное, лет 13-14, как бы это было уже не просто не разговор, а объяснение, а они просто как-то советовали, что ли, как не выстраивать жизнь насчет этого. Ну да, со мной поговорили родители об этом. В школе это была табуированная тема.
Конечно, покраснею, наверное, сейчас. Но, в общем, первый эротический журнал, скажем так, я нашел в 7 лет. В 7 или 6 где-то лет у родителей под кроватью. Или у себя под кроватью, я не помню. В общем, где-то в квартире я нашел эротический журнал. Это было мое первое знакомство, так сказать, с прекрасным. А дальше интернет и море практики. И знаете, я очень удивился, когда вы сказали, то, что какой-то табу на эту тему. У меня наоборот. Всегда, я вот сколько наблюдаю сейчас там и до этого, наоборот, какая-то вот есть развязанность. А так как вот стоит вот держать у себя, ну это я сейчас от лица парней говорю, парень 16-17 лет, там 15-16, он любит соревноваться во всем, в чем угодно. И вот это поприще половое, так сказать, это не исключение. Я почему как бы поддерживаю, что в начальных школах надо вводить сексуальное воспитание, чтобы люди уже к этому возрасту понимали, что это не соревнование никакое. Это, что это, конечно, прикольно, но тут тоже нужна какая-то мера.
Государство подходит не с той стороны, и когда мы... У нас складывается такая ситуация, что у нас запрещают аборты, и при этом запрещают инициативу по введению сексуального образования в школах. Мне кажется, секс-просвет в школах очень-очень-очень нужен, потому что люди выходят, они вообще не очень представляют, что такое, и считают, что прерванный половой акт – это вообще вот такой способ контрацепции. Это не так ведь. И... Мне кажется, очень нужен секс-просвет. Мне кажется, это действительно серьезная вот, большая проблема, которая могла предотвратить множество абортов.
Ну, вот такая небольшая фокус-группа на факультете коммуникации, медиа и дизайна в Высшей школе экономики. Ну, вот хочу вас спросить, как преподаватели, ребята стесняются, в принципе, обсуждать какие-то такие вещи? Я знаю, что у вас было исследование, тоже вы поручали...
Да, вот. У меня было исследование, я опрашивала тоже студентов, но это было несколько лет назад, они с готовностью там, писали ответы, такие очень развернутые сочинения по этому поводу, но им было... легче, потому что это было в письменном виде. Более того, я им предложила, значит, делать это анонимно. Вот когда они сейчас рассказывали, замечательные мальчики и девочки, вы видели, какие-то смешки там были. Вот, то есть видно было, что тема их волнует, но все-таки как-то им было не по себе. А они, между прочим, уже довольно взрослые. И то, что до конца вот некая некое такое еще вот смущение вызывают эти разговоры, ну, значит, что действительно это все болезненно и остро.
Ну, как вы думаете, это связано с, может быть, вот советским прошлым, с историей, да, когда, как было известно, секс нет? Может быть, они транслируют таким образом какие-то, ну, не знаю, вот стереотипы своих еще родителей? Может быть, это в семьях как-то тоже очень закрыто?
Ну, вообще, вот табуированность эта тема, она, можно сказать, тысячелетие. Вся христианская культура на этом основана, вне зависимости от того, страна действительно глубоко религиозная или она довольно-таки светская. Здесь остатки прежнего, и с другой стороны, конечно, вот Европа еще относительно недавно была в том же состоянии, даже хуже многие страны, но с тех пор, как действительно в школах там начали этим заниматься, причем довольно раннего возраста, ну, вот эта острота, ведь так волнуясь, говорят о том, ну, вот то, что сильно задевает, волнует, внутренние какие-то проблемы создает, там этого гораздо меньше. Кстати, вот в Америке, которую сегодня вспоминали, страна более, конечно, клерикальная, более верующая, там об этом разговаривают тоже мало, в отличие от европейских стран.
Спасибо. Хочу Любовь Ерофееву спросить с нами, она по телефону. Она, кроме всего прочего, она врач и генеральный директор Российской ассоциации народного населения и развития. Вот эта закрытость, она ведет к каким-то проблемам медицинского характера, скажем так, да, может быть, вот нежелание проговаривать обществу какие-то вещи важные, однако вот такая декларация вещей фундаментальных и обязательных.
Молодые люди, которых мы только что слушали, они мне совершенно путают карты. Путают карты вот почему. Смотрите, мы окружены европейскими странами и странами даже Средней Азии, в которых уже в школу введен предмет половое воспитание. Он совершенно не про то, в каких позах получать лучшее удовольствие. Он про элементы коммуникации друг с другом, со старшим поколением, с ровесниками, с будущими партнерами, в частности, сексуальными партнерами. Мы единственная страна, в которой нет предмета половое воспитание в школе. И я боюсь, что с новым министром образования и с новым детским омбудсменом вряд ли нам удастся преодолеть вот эти барьеры, барьеры политической воли, скажем так. С другой стороны, во всех странах европейских, и они проходили через этот опыт, они обнаруживали, что наибольшее число нежелательных беременностей и абортов, конечно, у самых незащищенных групп. Это молодые люди. Наша страна показывает обратный опыт. У нас наибольшее число абортов делают женщины, которые замужем и которые уже матери одного или двух своих детей. А подростки и молодежь, они делают меньшее число абортов. Еще 8-9 лет назад это было 10 абортов из 100, а теперь это 6 абортов из 100. Вот я никак не могу понять, что происходит. Неужели у нас до такой степени развит интернет и информация распространяется, либо у нас такие мудрые и разумные дети?
Ну, надо сказать...
Получается, что они предохраняются. И предохраняются даже лучше, нежели европейские дети и подростки, у которых есть институциональный предмет – половое воспитание в школе.
Ну, вот тут такой сложный тоже вопрос, потому что я звонила по телефону доверия, куда могут звонить подростки, именно подростки, которые, вот, кажется, такие неразумные и могут быть неосторожны. И мне сказали, что очень мало обращений, наверное, они даже их не считают, потому что вот нету в перечне каких-то проблем озвученных, и, возможно, это решается каким-то другим образом, или действительно уже позднее детство, есть такое понятие, немножко отъехало. Но надо сказать, что действительно разумные, потому что думает о том, кто будет нести ответственность и вообще как это вот происходить будет, да, потому что тут два варианта. Или для молодых людей, потому что есть еще общество, которое как-то на это смотрит, или, значит, это какой-то случайный достаточно брак, если это какая-то случайная связь, что, ну, естественно, в этом возрасте они много пробуют. Или это аборт. А вот такая вот ситуация. Мы спросили вот тех же самых ребят, фокус-группу, кто будет решать, как будет происходить решение, принимать решение, вот что делать, рожать, делать аборт, и с кем это будешь советоваться, и чем вот эта вот случайная семья может быть хороша. Это вот третий фрагмент.
На мой взгляд, это все-таки решение должно происходить между двумя людьми, которые как раз собираются жениться или не жениться. Возможно, это не всегда нужно, возможно, это наоборот, и для них важно. И с другой стороны, если, например, человек не собирался жениться, и тут ему бабушка, мама, родители, кто угодно говорят, так нельзя, вот у вас ребенок, и он насильно скажет, ну да, я не прав, и вот будет под этим давлением, то потом это может, наоборот, даже привести к еще худшим последствиям, когда это будет какая-то уже ненависть или нежелание связывать себя обязанностями, и вот вроде тебя заставили, и вроде ты все правильно сделал, но что-то все равно здесь не то.
В любом случае, если ты не собираешься, то есть у ребенка будет отец, но у тебя не будет мужа, в любом случае на тебя переложится 90% ответственности. Даже если отец будет помогать с ребенком и, то есть, ну, и поддерживать с ним какую-то связь. Наверное, здесь уже зависит больше от того, готова ли ты взять большую ответственность.
Ну, очень сложно. И присутствие мужа, который не хотел этого ребенка, тоже как-то не увеличивает количество ответственности на нем, потому что если он не хотел этого, смысл вот этой вот штампика в паспорте и того, что он себя считает официально отцом ребенка. Ну да.
Так он же может полюбить.
Может полюбить, а может не полюбить.
Заставь его полюбить. Заставь его полюбить.
Министерство любви. Министерство правды.
Мы думаем о вас. Мужчины разные. Правда. Нет, честно, разве, просто да? Не надо представлять, что все такие козлы, мол, я его не хочу, я буду тебя бить и вообще убегу.
Такие.
Да, есть. Заставь его полюбить ребенка, заставь полюбить себя.
Ну вот смотрите, видно, как гендерно все так слоится, да, и все-таки какие-то выступают такие стереотипы вполне себе архаические, и вот заставь полюбить, и, может быть, оно хорошо сложится. Ну, понятно, что есть разница между студентами и слоями, но вот это примерно один такой пул, да, это хорошие московские студенты вузов. Разница, да, гендерных вот этих вот весов существует, как вы наблюдаете?
Ну, здесь, да, она какая-то проявляется, но я хочу обратить внимание. И вот когда я проводила исследование несколько лет назад, это тоже было видно, что среди вот этих хороших студентов, как мы с вами говорите, они, по-моему, просто замечательные, здесь идет явный общий тренд, характерный для всех стран, на выстраивание партнерских отношений. Он может идти там криво, косо в чем-то, но то, что этот процесс идет, это несомненно. И вот ребята чувствуют свою, мальчики, я имею в виду, чувствуют какую-то свою ответственность. Ну, пусть он, так сказать, говорит, заставь полюбить, в общем, глупости, конечно, говорит. И девушки, которые, вот первая особенно, значит, девушка Анастасия говорила о том, что это дело совместное. Вот то, что это перестает быть делом исключительно личным, ну, этот тренд есть среди молодежи и, прежде всего, среди образованных. И, кстати, обратите внимание, когда речь ушла с этой скользкой темы, значит, про секс-предохранение к детям, то есть к теме вполне, так сказать, вербализуемой легко, насколько более уверенно они себя почувствовали. И видно, что о чем-то они задумывались, и тут они говорят спокойно, вот эти смешки, все это прекратилось. И вот здесь они более взрослые. Хотя это для них еще не очень актуальная тема. Они пока, судя по всему, еще не собираются заводить детей. Но вот как нормы они транслируют все-таки не те, которые были у их бабушек. Это совершенно определенно.
Тут вот, мне кажется, еще очень важный момент, то, что касается молодых людей, которые могут брать на себя ответственность, да, и собираются брать на себя ответственность, потому что, ну, вот речь идет об абортах, но есть еще хирургическая контрацепция для мужчин. И, в общем-то, как-то про нее думают в той или иной степени разные люди, и оказывается, что это достаточно актуальная сейчас востребованная такая медицинская услуга, но она имеет ограничения. Ограничения с 2011 года. Вот закон мы попросили врача, это врач, который ДеВита, медицинский центр Юрасов, попросили рассказать, вот кто приходит и что просит, да, и зачем.
Эта операция тоже достаточно давно применялась, но сказать точно, с какого года, я не могу. Знаю, что есть федеральный закон от 2011 года, номер 323. Вот он регламентирует как раз выполнение этой операции у мужчин. То есть там в этом законе описаны, в каких случаях можно выполнять эту операцию у мужчин. То есть она выполняется не всем. Одного желания мало, да, просто прийти и сказать, что я хочу вот выполнить вазэктомию с целью контрацепции. Ограничения — это прежде всего возраст. Человек, мужчина, то есть должен обязательно достигнуть возраста 35 лет, либо иметь двух детей. То есть он может быть моложе 35 лет, но при этом у него должно быть не менее двух детей. Либо у него должны быть медицинские показания к выполнению вазэктомии с целью хирургической контрацепции. Это различные там заболевания, да, их перечень очень большой. Вот в федеральном законе, который я сказал ранее, статья 57, она регламентирует как раз выполнение этой вазэктомии двухсторонней. И там есть перечень медицинских показаний для медицинской стерилизации. Тут должны быть проблемы со здоровьем у мужчины, на мой взгляд. Вот этот вопрос, кстати говоря, он такой очень деликатный. Потому что к нам тоже поступали подобные вопросы. У моей жены есть какие-то там заболевания, да, которые могут там, да, передаться, но их нет у меня. Тут вопрос такой дискутабельный, потому что операцию-то делаем мужчине. Да, то есть он должен. Статья регламентирует прежде всего наличие этих заболеваний у мужчины. Но на мой взгляд, что этот вопрос он требует дополнительной проработки, потому что наличие заболеваний у женщины также может являться показанием к вазэктомии. Постоянно идет обращение моложе 35 лет, не имеющих детей. То есть тут достаточно странные бывают даже обращения, странные пациенты, которые всегда могут, может быть, психически здоровы. В подобных случаях обязательно показана первичная консультация пациента, да, на которой выясняются все подводные камни, так сказать.
Любовь Ерофееву хочу спросить. Вот как вы считаете, это правильное такое выравнивание, может быть, гендерного ландшафта, учитывая, что женщины действительно гораздо чаще прибегают к каким-то таким хирургическим способам вмешательства, нежели мужчины? Это действительно такое выравнивание идет? Или это такие редкие случаи, и это неправильная история?
Мужская стерилизация – это вообще самая простейшая, самая популярная операция контрацептивная во всем мире. На первом месте это страны Западной Европы, много делают в Соединенных Штатах и особенно много в латиноамериканских странах, в Бразилии в частности. То есть мужчины пользуются этим методом контрацепции осознанно и вполне даже эффективно, потому что перед операцией мужчинам рекомендуется отправить свою сперму в банк, в криобанк. И на всякий случай какие-то половые клетки, ну, всякие бывают обстоятельства в жизни, они могут сохраняться вечно. То есть их можно извлечь и получить в случае необходимости новое потомство. Если во всех западноевропейских странах уровень хирургической стерилизации среди мужчин или вазэктомии, как нам правильно совершенно доктор сказал, имеет очень высокий процент, то это связано с законодательством. Там очень жестко наказывают мужчин деньгами в случае, если происходит развод и необходимо будет содержать женщину и платить алименты детям.
То есть это мера ответственности очень... мужчины, да? Это мера ответственности
мужчины. Причем такая, рублем, что называется. Вот больше трех детей родилось, и подавляющее большинство голландских мужчин идет и делает себе стерилизацию. Потому что они знают, что если распадется семья, то ему будет мало что хватать, даже на карманные расходы. Потому что это будут очень высокие выплаты на алименты, на детей. У нас делается 1000 операций в год в среднем. Это, конечно, капля в море. Это просто, ну, минимум-миниморм, что называется. В то время как в западноевропейских странах это может быть 25-30%.
Спасибо, Любовь Ерофеева. Хочу Любовь Борусяк теперь спросить. Ну, смотрите, это вещи такие новые, современные, да? Мне кажется, что российские, в том числе студенты, они все-таки живут в ситуации такой... сложной, да, вот и мы это наблюдаем. То есть она такая еще немножко постсоветская, при этом вот с наплывом каких-то современных таких возвратов в архаику инициированных, да, каких-то и традиционных ценностей. Вы как-то исследовали, вы смотрели, как меняется, может быть, в СМИ, в интернете отношение к сексу и к вот мерам по предохранению?
Сегодня добрачный секс – это норма. Это норма, и данные того же Левадоцентра там, конечно, недопустимы, если я не ошибаюсь, только 23% вообще россиян считают. Я даже как-то написала, что сейчас заниматься, ну вот иметь какого-то любимого человека для там, молодых людей – это такая же норма, как учиться в университете, и неприлично, значит, не иметь чего-то из этого. Но при этом, вот по крайней мере, те студенты, которых я изучала, они, да, у большинства из них есть партнеры, они не собираются обязательно за них, значит, выходить замуж или на них жениться, но при этом у них один партнер в данный конкретный момент человек, с которым его связывают какие-то чувства. То есть я бы назвала это последовательной моногамией. Как писала одна из студенток, что вот я влюбчивая, значит, часто влюбляюсь, но в тот момент, когда я с человеком, я люблю его без памяти. Вот это довольно характерная история. То есть людей связывают чувства, но нет ощущения, как это было в советское время, тронул, значит, ходи, что если ты с человеком встречаешься, ты должен на ней жениться или выйти за нее замуж. При этом и для девушек и для юношей, в общем, нормой считается, ну, испытывать какие-то чувства. Не обязательно там вот прям безумную любовь, но вот чувства, отношения, что-то такое быть должно. И это как бы оправдывает и легитимирует эти сексуальные отношения.
Ну, вот смотрите, таким образом молодые люди выстраивают свои собственные какие-то формы общения и жизни, и не обязательно таких традиционных браков, даже хотя они вышли из этих браков. Может быть, виновата семья. Очень много воспитывают матери-одиночки, но тем не менее, да, это такая совершенно современная история, и мы видим, что она происходит так, как происходит, и с технологиями, и с какими-то формами общения новыми. И при этом есть государственная такая общественная позиция, направленная на, ну, теперь и озвученная, потому что мы можем говорить, поскольку это связано и с правами, в сторону возврата к архаическому. То есть две такие очень разные тенденции, они не сходятся, но, с другой стороны, в какой-то момент может, наверное, возникнуть конфликт. К сожалению, мы говорили сегодня о детях детей, о том, как это может быть выстроено дальше, есть ли демографический такой выбор у поколения, которое продолжит жить в этой стране. В московской студии были священник Михаил Ардов, Маша Ефимова, феминистка, Любовь Борусяк, социолог, по телефону с нами Любовь Ерофеева, генеральный директор РАНИР. Вела программу Тамара Леленкова.
С свободы в клубах, гуманитарии о политике, ученые о прекрасном, художники о власти, богема на баррикадах. Образ будущего создается сегодня. В видео и радиоэфире в воскресенье и в понедельник в 18 часов. Радиоповтор в среду в 22 часа. Слушайте и смотрите нас на сайте www.svoboda.org.
В какой России вы хотели бы жить?
Я бы хотела жить в России, в которой соблюдается законодательство. Не просто издаются законы, но и исполняются на местах.
Наверное, в царской России я бы хотел жить. Спокойнее и все понятно.
Ну, наверное, справедливой России. В том смысле, чтобы власть должна быть намного ближе быть к народу, чтобы видела и бабушек, и дедушек, а не только себя.
Чтобы наше величие мерилось не наличием ядерных боеголовок или тем, насколько нас боятся, а тем, какое у нас образование, медицина, тем, насколько люди гордятся своей страной.
Мне бы хотелось жить в такой стране, в которой мне было бы не страшно оставить ребенка гулять во дворе без присмотра.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Hotbird».
Для азиатской части со спутника «Asiasat-7».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио «Свобода».